Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 15 мая, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Шанхае открылся саммит ШОС. В нескольких городах России начинается акция в поддержку пострадавших от произвола милиции. Премьер-министр палестинской автономии согласился вывести вооруженные формирования Хамас из города Газа. В Шанхае открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нее входят Россия, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Как сообщает агентство, готовится подписание ряда соглашений в области совместных мер по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Участники обсудят также вопросы экономического сотрудничества. Председательство в секретариате ШОС перейдет от Китая к Казахстану. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. Инициатор акции – Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора». Акция, которая продлится до 30 июня, начинается в Казани, Ульяновске, Набережных Челнах, Самаре, Чебоксарах и Ижевске. Затем к ней подключатся еще 10 регионов. В Южной Осетии пост МВД Грузии был передвинут практически на окраину местного села Приз. Сотрудники МВД попытались провести в селе спецоперацию. Как сообщают российские агентства, со ссылкой на власти Южной Осетии и очевидцев, в селении началась паника. Затем группа жителей Приза приехала в Цхинвали и обратилась к руководству республики и миссии ОБСЕ с просьбой о помощи. Министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Мензаев обещал принять меры во избежание эскалации конфликта.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания согласился вывести вооруженные формирования Хамас из города Газа. Палестинские официальные лица сообщили, что отряды Хамас будут интегрированы в полицейские структуры. За последние недели обострилось противостояние военизированных подразделений правящего Хамас и движения Фатх, которое возглавляет президент автономии Махмуд Аббас. Наблюдатели заговорили об угрозе гражданской войны в Газе. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил готовность реализовать свой план определения государственных границ страны в одностороннем порядке. Ольмерт заявил об этом, выступая в Париже после переговоров с президентом Франции Жаком Шираком. Представители Ширака отметили, что французский президент считает необходимым решать этот вопрос путем переговоров Израиля с палестинцами. В Багдаде по меньшей мере 2 человека погибли и 10 были ранены при взрыве заминированной машины в среду. В город введены дополнительно до 40 тысяч военнослужащих Ирака и сил коалиции. По распоряжению правительства введен комендантский час. Запрещено движение транспорта во время пятничной молитвы. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил готовность начать диалог с некоторыми группами повстанцев, которые хотят присоединиться к политическому процессу в стране. Вместе с тем Аль-Малики заявил, что не будет разговаривать с убийцами невинных людей. Президент США Джордж Буш поддержал иракского премьера.
Премьер-министр Аль-Малики выступает за примирение и диалог среди иракцев. Эту идею он неоднократно подчеркивал во время нашей встречи в Багдаде. Люди понимают, чтобы добиться будущего процветания, следует найти пути национального примирения. Премьер сказал, что собирается вскоре назначить специальный комитет, который рассмотрит специфические проблемы, вызывающие озабоченность различных иракских общин.
Заявил президент США. Специальный представитель Евросоюза по политике в Закавказье Питер Семнеби сообщил, что в течение ближайших 2 месяцев будет разработан политический курс ЕС в отношении Грузии, Армении и Азербайджана. Как сказал Семнеби в интервью нашей радиостанции, есть свои трудности на переговорах с каждой из этих стран. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана после встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Зурабом Нагаедели отметил.
Конечно, нам хотелось бы установить максимально тесные отношения со всеми тремя странами, но, как известно, политика в отношении соседствующих государств имеет свои особенности. Необходимо разрабатывать план действий с учетом специфических нужд каждой из стран. Все они разные, по-разному развиваются, но все же, если бы нам удалось действовать совместно, было бы много лучше.
Сказал Хавьер Солана. Суд в Париже приговорил к различным срокам заключения 25 исламистов, планировавших теракты на территории Франции, как утверждается, в знак поддержки чеченских сепаратистов. Пятеро приговорены к 10 годам тюрьмы, остальные получили меньшие сроки, двое были оправданы. Из Парижа передает корреспондент Радио Свобода Семен Мирский.
В ходе судебного разбирательства прокуратуре не удалось доказать, что кто-либо из 27 подсудимых действительно участвовал в военных действиях на территории Чечни. Некоторые из приговоренных действительно прошли через базы обучения военному делу и исламской индоктринации, расположенные на территории Кавказа. Среди актов террора, которые готовили члены организации, фигурируют в частности план взрыва Эйфелевой башни, который был намечен на весну 2002 года, взрыв одного из больших магазинов торгового центра «Ле Аль» в самом центре столицы и ряда зданий в Париже, так или иначе связанных с Израилем. Самый известный из приговоренных, 32-летний выходец из Алжира, Менад Беншеляли, устроил в одной из комнат своей квартиры в северном пригороде Парижа настоящую химическую лабораторию, в которой изготовлялись бомбы, предназначенные для взрывов в парижском метро.
Рассказывал Семен Мирский. На чемпионате мира по футболу начались матчи второго круга группового турнира. Вчера в группе А сборная Германии победила команду Польши со счетом 1-0. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать и прочесть последний выпуск новостей нашего радио.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Ну а теперь о погоде. В начале часа мы вас, конечно, дезинформировали. Сегодня 15 июня, а не 15 мая, судя по прогнозам синоптиков. Лето набирает обороты. Солнечный и погожий антициклон, расположившийся над центральными областями России через Среднее Поволжье, уходит в Казахстан. И о себе сразу заявил южный циклон, центр которого завтра будет вблизи Киева. Из-за него в Черноземье в ближайшие два дня будут дожди с грозами. В центральных районах сохранится теплая погода. Днем здесь до 28 градусов тепла, но во второй половине дня уже могут начаться дожди. Сегодня в Санкт-Петербурге в первой половине дня кратковременные дожди, температура днем около 22. В Москве днем переменная облачность в конце дня. Возможен небольшой дождь. Температура от 26 до 28 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Итоги 10-го международного экономического форума. Германская общественность и возможный приезд президента Ирана на чемпионат мира по футболу. Программа 28-го Московского международного кинофестиваля.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. В Китае сегодня открылся юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Одной из главных интриг этого саммита является участие в нем иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Несмотря на постоянные обострения в отношениях мирового сообщества и Ирана, Россия продолжает налаживать политический и экономический диалог с этой страной. В течение нашей программы вы услышите о том, какие цели может преследовать Иран, а какие Россия в ходе этого саммита, услышите прогнозы и комментарии экспертов и в развитии темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана? Мы ждем ваших сообщений. Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент радио «Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Сегодня в Санкт-Петербурге завершается 10-й международный экономический форум. Накануне его участники подводили итоги. Министр экономического развития и торговли Герман Греф заявил, что за два дня общая сумма заключенных контрактов составила 1 миллиард долларов. Об итогах петербургского форума и о том, удалось ли ему превзойти знаменитый форум в Давосе, как обещали организаторы, корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с научным руководителем Высшей школы экономики, бывшим министром финансов России Евгением Ясиным.
Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Наш Магомет – это президент Путин. Он ехать на Давосский форум не захотел, хотя там бывали главы очень даже видных государств. Больше того, на Давосский форум теперь едут от правительства чины все меньше и меньше представительности. Поэтому говорят, что вот теперь мы у себя сделаем такой форум, который будет не хуже Давосского. Но на самом деле, как бы представительство международной деловой и политической элиты на петербургском форуме было довольно скромным. Присутствие российской политической элиты – это, конечно, очень важный фактор. Очень важный фактор выступления господина Медведева, как бы наиболее вероятного на сегодняшний день преемника, с такой, я бы сказал, внятной речью, которая как бы позволяет понять некие представления о будущем. Но с моей точки зрения, я не считаю, что Петербургский форум составил такое большое событие в нашей жизни.
Конкретно для российского бизнеса большое значение имел этот форум?
Поскольку там проводился конкурс на деньги инвестиционного фонда, вот в этой мере он, конечно, был важен. А так российский бизнес решает свои вопросы в зависимости от того, как ему удается открывать двери в Кремле или в каких-то других инстанциях. То есть присутствие на форуме, это там же приглашали людей, отбирали, причем отбирали таких, которые, ну, можно сказать, угодны, да, в этом смысле. Те, кто там туда попали, они наверняка были благодарны руководству, что оно, так сказать, отличило их. Что касается перспектив бизнеса, то он, не думаю, чтобы стал более активным. Он и так достаточно активен.
Из того, что вы слышали, что-нибудь прозвучало на форуме, скажем так, обнадеживающее для российского бизнеса?
Какие-то вопросы внутренней политики, экономической политики там были дополнительно освещены, были выслушаны и мнения президента, и выступления министра экономического развития господина Грефа по части инфляции, подействовало так успокаивающе. Вот. И затем выступление Медведева, говорю, то, что они говорили, это позволило лучше понимать, как, где расставляются сегодня акценты. Но так, чтобы от этого появилась полная ясность, нет, не думаю.
С научным руководителем Высшей школы экономики, бывшим министром экономики России Евгением Ясиным беседовал наш коллега Михаил Соленков.
В Москве 6:12, вы слушаете «Радио Свобода». Объявлена программа 28-го Московского международного кинофестиваля. Организаторы фестиваля сообщили, что известный австрийский режиссер Микаэль Ханеке отказался возглавить жюри фестиваля за две недели до его начала. Дирекция фестиваля собирается опубликовать в Австрии открытое письмо режиссеру, где он обвиняется в неуважении к России. С подробностями Елена Фанайлова.
Отказ Микаэля Ханеке в московских кинокулуарах расценивается как то, что российская фестивальная мафия не смогла договориться с австрийской. Как бы то ни было, существует письмо режиссера, распечатанное для журналистов, где говорится, что он срочно начинает работу в Америке. Цитата. «Все это не было запланировано. Я действительно не могу приехать на фестиваль. Вы, конечно, понимаете, что съемки новой картины для меня важнее». Конец цитаты. Директор фестиваля Ренат Давлетьяров процитировал ответ дирекции Московского международного кинофестиваля.
С вами послушали, на наш взгляд, оскорбили не только московский фестиваль, но и высказали неуважение к нашей стране и к создателям фильмов из разных стран, которые представляют в Москве свою работу. Это беспрецедентный поступок за 48 лет существования фестиваля. Руководство московского фестиваля и его комитет будут разочарованы в сложившейся ситуации и не видят никаких оправданий вашему бесчестному поступку.
Как отреагирует Микаэль Ханеке, неизвестно. Кто возглавит жюри 28-го Московского кинофестиваля, станет понятно за 3-4 дня до его начала. А кто получит некоторые призы, ясно уже сейчас. 23 июня Чен Кайге выйдет на сцену кинокомплекса «Пушкинский», чтобы представить фильм «Открытие фестиваля. Клятва» и получить приз за вклад в мировой кинематограф. В финале фестиваля Жерар Депардье получит традиционный приз за вклад в актерское мастерство. Конкурсную программу, по словам президента ФИПРСИ Андрея Плахова, составит ставят фильмы от крутого арт-хауса до мейнстрима с участием голливудских знаменитостей.
В этом смысле выделяется картина Бертрана Блие, это французский фильм «Сколько ты стоишь», имя режиссера очень известно, очень уважаемо. И имена актеров, которые заняты в этом фильме, Моника Беллуччи, Жерар Депардье. Другой пример – это американская картина «Спроси у пыли» режиссера Роберта Тауна. В этом фильме играют Сельма Хайек, Колин Фаррелл, Дональд Сазерленд, Вэл Килмер. Просто такая действительно звездная пыль. Еще несколько имен очень уважаемых и, можно сказать, режиссеров-классиков, представлены в программе. Это Иштван Сабо, который покажет картину «Родственники». В этой картине играет Олег Табаков.
Традиционной стала вторая конкурсная программа дебютных фильмов под названием «Перспективы». Сохраняются и внеконкурсные программы «Азиатский экстрим», гала-премьеры, 8,5 фильмов. В этом году впервые после почти 30-летнего перерыва на Московском международном кинофестивале вне конкурса покажут программу документального кино, которая победила на серьезных международных фестивалях. Основные просмотры пройдут в мультиплексе «Октябрь». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. Дорогомиловский суд Москвы сегодня вынесет приговор трем обвиняемым по делу о нападении на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына в сентябре прошлого года. В Северной Осетии произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. В Ингушетии продолжается крупная операция по поиску боевиков, причастных к недавним громким убийствам. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 утра в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема: эпидемия рейдерства в России. Кто для кого и у кого захватывает предприятие? Обсуждают корреспондент отдела расследований журнала «Русский Ньюсвик» Маргарита Кондратьева и управляющий партнер компании «Русский проект» Андрей Тюкалов. Рейдер. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16, и нашу утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и, конечно же, мы начнем с футбола. Итоги очередного игрового дня чемпионата мира в Германии.
Вчера в Германии завершился первый круг группового этапа. В Лейпциге сборная Испании разгромила команду Украины 4-0. Мячи забили Хавси Алонсо, Давид Вилья 2 и Фернандо Торрес. Отмечу, что украинская команда большую часть второго тайма играла в десятером после удаления Владислава Ващука. Последний матч первого тура прошел в Мюнхене. Саудовская Аравия и Тунис сыграли в ничью 2-2. Счет открыл игрок сборной Туниса Зиад Джазири. Во втором тайме Саудовская Аравия сначала сравняла счет. Гол забил Ясер Аль-Кахтани, а затем после точного удара Сами Аль-Джабер вышла вперед. Но уже на третьей минуте добавленного времени защитник тунисов Радзи Джаиди смог спасти свою команду от поражения. Таким образом, в группе H после первого тура лидирует Испания. 3 очка. По очку имеют Тунис и Саудовская Аравия. У Украины очков пока нет. А между тем в группе А начался уже второй тур. Сборная Германии практически обеспечила себе место в четвертьфинале, обыграв в Дортмунде команду Польши 1-0. Единственный гол в этом матче был забит в компенсированное время, вышедшим на замену Оливером Нойвелем. К этому времени поляки остались в десятером после удаления Радослава Соболевски. Немецкая команда набрала 6 очков, 3 имеет сборная Эквадора. Поляки и костариканцы очков не имеют. При этом сборная Эквадора и Коста-Рики имеют игру в запасе, их очная встреча состоится сегодня. Российский теннисист Николай Давыденко потерпел вчера сенсационное поражение на турнире в Лондоне от Ван Яуцу с Тайваня 6-2, 3-6, 1-6. Теперь Ван Яуцу предстоит в 1/8 финала сыграть с другим представителем России Дмитрием Турсуновым, который вчера выиграл у тайца Данай Удамчоки 6-3, 2-6, 6-2. Ну а первый сеянный на этих соревнованиях испанец Рафаэль Надаль без проблем справился с американцем Марди Фишем 7-6, 6-1. А в начале следующего часа мы подробнее поговорим о других теннисных турнирах.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
И еще одна тема, которая связана с чемпионатом мира по футболу. С особым напряжением следят не только футбольные болельщики, но и вся общественность Германии за теми матчами чемпионата мира, в которых выступает сборная Ирана. И это напряженное внимание связано не столько со спортивным, сколько с политическим интересом, поясняет Ефим Фиштейн.
Твердое намерение приехать в Германию, если команда Ирана выйдет в 1/8 финала, выразил президент этой страны Ахмадинеджад. В канун встречи между командами Ирана и Мексики в Нюрнберге прошла впечатляющая демонстрация, в которой приняли участие политики, профсоюзные и общественные деятели, а также представители иранской эмиграции. Дадим слово нашему берлинскому корреспонденту Юрию Векслеру.
На митинге по окончании демонстрации с единой позицией выступали как представители правительственной коалиции, так и оппозиции. Руководитель партии «Зеленых» Клаудия Рот обвинила Ахмадинеджада в оскорблении жертв Холокоста. Министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн, назвав иранского президента преступником и сказав, что он нежелательная фигура на земле Германии, добавил: «Президент Ирана, ставящий себя вне пределов цивилизованного культурного мира, должен считаться с такой реакцией на свои действия, которую люди демонстрируют здесь сегодня». Президент Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох, представляющая 100 тысяч членов общин, сказала на митинге: «Здесь речь идет не о футболе, а о том, что у власти находится человек, который отрицает Холокост, который говорит о своем желании сбросить народ Израиля в море». Шарлотта Кноблох выразила беспокойство по поводу возникающего нового антисемитского альянса. В том же Нюрнберге 15 неонацистов устроили акцию в поддержку Ахмадинеджада и намерены провести более мощную демонстрацию на следующем матче сборной Ирана в Лейпциге 21 июня. Ранее Шарлотта Кноблох призывала официально отказать Ахмадинеджаду во въезде в Германию. Если же Ахмадинеджад все-таки приедет, то можно не сомневаться в массовости демонстрации протеста.
Вместе с нашим берлинским корреспондентом Юрием Векслером будем надеяться, что приезд юдофобского президента Ахмадинеджада так и не состоится. Но позволительно спросить, почему российская общественность и политическая элита не реагируют столь же оперативно и корректно, как немецкая, когда страну посещают официальные представители нынешнего Ирана или палестинских экстремистов? Вопрос к профессору Михаилу Членову, председателю Федерации еврейских национально-культурных автономий России.
Политическая культура Германии, она вообще несколько иная, особенно вот послевоенной и современной Германии, чем культура, скажем, той же самой России. Германия, в ней как бы митинг, активный, открытый вот молодежный процесс стал вполне, так сказать, принятой как бы формой политического действия. А в России это, в общем-то, не так. За исключением периода перестройки, митинги как форма протеста стали достаточно редки. Я, в принципе, бесспорно хочу выразить, в общем-то, сказать, сочувствие, бесспорно, тем, кто возражает против приезда президента Ирана Ахмадинеджада в Германию. Фигура весьма очень вот одиозная. И говоря о том, что почему еврейские организации остаются безмолвными перед такой вот вещами, я хочу сказать, что вы, очевидно, не совсем правы. Когда был, собственно, скандальный вот этот визит лидера Хамаса в Москву, то вот ваш покорный слуга выступил с заявлением, резко протестуя против такого очень вот этого приглашения.
Таково мнение профессора Михаила Членова.
О реакции германской общественности на возможный приезд президента Ирана на чемпионат мира по футболу – материал нашего коллеги Ефима Фиштейна.
Ну а утреннюю программу продолжает передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш продолжает кампанию в поддержку Ирака. Кто любит и не любит Америку? На мир глазами террориста предлагает посмотреть известный американский писатель. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Возвратившись из Ирака на фоне одобрительных комментариев в прессе, президент Буш вновь отверг призывы начать вывод войск из Ирака и призвал довести начатое дело до конца. Рассказывает Алан Давыдов.
Проводя пресс-конференцию через 6 часов после своего возвращения из Багдада, президент Буш сказал, что эта поездка укрепила в нем уверенность в наличии дееспособного партнера в лице нового иракского руководства. Он заявил, что планирует направить ряд своих министров и других высокопоставленных представителей в Ирак на встречу с членами только что сформированного иракского кабинета. Джордж Буш отверг требования оппонентов о быстром выводе американских войск из Ирака и пообещал, что в своих решениях он не будет опираться на опросы общественного мнения, результаты которых указывают на снижение числа американцев, поддерживающих иракскую операцию и считающих, что Буш хорошо справляется со своими президентскими обязанностями. «Пусть враги знают, что мы не уйдем из Ирака, прежде чем добьемся успеха. Пусть они не делают ставку на то, что внутриполитическое давление вынудит меня совершить такой шаг. Этому не бывать. Я буду принимать решения, основанные не на сиюминутных политических соображениях, а исходя из реальных интересов Соединенных Штатов Америки». Говоря о том, какой в обозримый период будет численность американских войск в Ираке, президент отметил, что слишком быстро ее сокращения в этой стране не входит в планы Белого дома. Наша политика такова. По мере того, как силы безопасности Ирака будут крепнуть, мы будем выводить оттуда свои войска. Излишняя спешка не приведет к успеху. Мы также продолжим поддержку иракского руководства. Собственно, я и летал в Багдад, чтобы заверить его в этом. Частью этой поддержки является присутствие сил коалиции. Буш предупредил, что несмотря на ликвидацию главного иракского террориста Заркауи, насилие в Ираке, вероятнее всего, не сможет прекратиться в одночасье. Президент сообщил, что в помощь иракскому премьеру Нури Аль-Малики он отдал распоряжение министрам торговли, сельского хозяйства и энергетики Соединенных Штатов посетить Ирак как можно скорее и встретиться с тамошними коллегами. Буш также сказал, что специальная группа представителей Министерства финансов США поможет разработать для Ирака подотчетную и прозрачную финансовую систему. В день поездки Буша в Багдад министр обороны Дональд Рамсфелд и госсекретарь Кондолиза Райс совещались за закрытыми дверями с конгрессменами, дабы внушить им оптимизм президента относительно Ирака и убедить их в необходимости поддержать его. На четверг намечены дебаты в Палате представителей по корректировке политики в Ираке. В проекте резолюции, подготовленном лидерами республиканского крыла Палаты, говорится, что установление какой-либо произвольной даты вывода американских войск из Ирака принесет вред интересам Соединенных Штатов. Член комитета по вооружениям Нижней Палаты, демократ Айк Скелтон, заявил, что он обеспокоен этой резолюцией и призвал республиканцев провести специальные дебаты относительно политики и будущих обязательств США перед Ираком.
Рассказывал Алан Давыдов. У Соединенных Штатов остается все меньше поклонников в мире, утверждает авторитетная американская социологическая служба, которая провела глобальный опрос. Американские социологи даже говорят о кризисе имиджа США. Слово Яну Рунову.
Опрос почти 17 тысяч человек в 15 странах показал, что наиболее дружественно по отношению к Соединенным Штатам настроены японцы – 63%, и нигерийцы – 62%. В Китае репутация Америки окрепла. Отношение англичан, в общем, стабильное, на стороне Соединенных Штатов большинство. Однако доминируют страны, в которых отношение к Америке за последний год ухудшилось. Среди них Россия и особенно Турция, где всего 12% населения с уважением относятся к Америке. Год назад таких было 23%. Правомерно ли делать из этих данных вывод о кризисе имиджа Соединенных Штатов в мусульманских и во многих европейских странах? Содиректор, проводивший опрос Института Пью, Карл Дуэрти, ответил. Я бы не стал говорить о кардинальном ухудшении имиджа по сравнению с прошлым годом. В Западной Европе к Америке отношение в основном негативное, но оно не сильно меняется в последние годы. Что касается России, то здесь, с одной стороны, пользуется поддержкой американской идеи борьбы с терроризмом, но с другой преувеличивают отрицательные отношения к нашей международной политике из-за разногласий по Ирану и по ряду других вопросов. Вообще, что больше всего раздражает мир в американцах, так это кажущийся индивидуализм, кажущаяся тенденция решать все с учетом только собственных интересов. Это, естественно, связано с тем, что Соединенные Штаты остаются единственной сверхдержавой. Во многом отношение к Америке диктуется географией. Например, у государств, расположенных вблизи Ирака, иные причины недовольства американской политикой, чем у Китая, скажем. Много разных факторов. Был ли задан респондентам вопрос, почему вам нравится или не нравится Америка? На этот раз не было такого вопроса, хотя должен бы быть, потому что в мусульманских странах роль играли одни факторы, у западноевропейцев другие, у России третьи. Но, пожалуй, главным фактором недовольства была война в Ираке. Многие считают, что эта война еще больше дестабилизировала положение в регионе, что мир оказался в еще большей опасности. Иракская война углубила негативное представление об Америке. От отрицательного отношения к Америке страдает туристический бизнес Соединенных Штатов. Президент Ассоциации туристических фирм Роджер Дау просит федеральное правительство выделить средства на кампанию по улучшению имиджа Америки. «Мы должны научиться продавать Америку, как любой другой товар», — предлагает он, «но продавать не отдельные достопримечательности, а достоинства нации в целом, чтобы после пребывания здесь иностранец мог сказать, вообще-то американцы славные люди».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 июня, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
40-й юбилейный праздник пушкинской поэзии – одна из тем обзора периодических изданий Пскова. Выставка «Американские художники и Лувр» в Париже. Подробности в панораме культурных событий.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, фрагмент передачи «Время гостей». Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это открывшийся сегодня 5-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества и присутствие на этом саммите иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. И в продолжении этой темы вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана?
Сегодня в час дня после новостей в передаче «С христианской точки зрения» священник Илья Дорогойченко и психолог Зоя Ромая будут говорить о воспитании детей в больших семьях и в детских домах. Помогает ли вера в небесного отца воспитывать не слишком небесных детей? Ведет передачу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Готовится подписание ряда соглашений в области совместных мер по борьбе с терроризмом и наркоторговлей, а также по вопросам экономического сотрудничества. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. В Северной Осетии произошел взрыв около поселка Майский, где находится городок беженцев. По предварительным сообщениям, жертв и пострадавших нет. В Южной Осетии обострилась ситуация в районе села Прис, где был передвинут пост МВД Грузии. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания согласился вывести вооруженные формирования Хамас из города Газа. Отряды Хамас будут интегрированы в полицейские структуры. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил готовность реализовать свой план определения государственных границ страны в одностороннем порядке. Ольмерт заявил об этом, выступая в Париже после переговоров с президентом Франции Жаком Шираком. На юге Афганистана силы антитеррористической коалиции и правительственные войска проводят крупнейшую со времени падения режима талибов операцию. В ней участвует около 11 тысяч военнослужащих. В Багдаде по меньшей мере 2 человека погибли и 10 были ранены при взрыве заминированной машины в среду. В городе ужесточены меры безопасности после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке. Дорогомиловский суд Москвы сегодня вынесет приговор 3 обвиняемым по делу о нападении на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына, совершенное в сентябре прошлого года. На скамье подсудимых 3 московских студента.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. С отходом антициклона на Южный Урал атмосферное давление в средней полосе России будет постепенно понижаться, отмечают синоптики. Но вместе с тем станет жарче. Температура воздуха окажется на 3-5 градусов выше среднемноголетней. После полудня столбики термометров местами достигнут отметки 28 градусов тепла. А значит, содержание кислорода в воздухе будет несколько снижено. Поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, вновь придется нелегко. Геомагнитный фон сегодня будет спокойный, а завтра сильно возмущенный. В Санкт-Петербурге сегодня в первой половине дня кратковременные дожди, температура днем от 20 до 22 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, в конце дня возможно небольшой дождь, температура около 28 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Китае сегодня открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества, в который входят Китай, Россия и 4 центральноазиатских государства СНГ – Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Но главное, что вызывает интерес к этому событию в международном сообществе – это участие в саммите иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Из Шанхая передает наш постоянный автор Аркадий Дубнов.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, официальное открытие которого состоится сегодня в Шанхае, будет юбилейным, 5-м по счету. Здесь, в Шанхае, 5 лет назад была ШОС учреждена, а 10 лет назад здесь же было подписано соглашение между 5 странами Китая и пограничными с ним Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном об укреплении доверия в военной области в районе границы, что стало отправной точкой для создания многостороннего объединения, к которому спустя 5 лет присоединился и Узбекистан. За последние годы в качестве наблюдателей к ШОС присоединились Монголия, Пакистан, Индия и Иран. Сегодня лидеры этих стран, а кроме них еще и президент Афганистана Хамид Карзай, приглашены для участия в саммите. Но в первую очередь появление среди лидеров ШОС президента Ирана Махмуда Ахмадинежада вызывает обостренный интерес к нынешней встрече. Иранский лидер настаивает на приеме своей страны в качестве полноправного члена ШОС, и это вызывает очевидные подозрения со стороны Соединенных Штатов. Недавно министр обороны США Дональд Рамсфилд выразил недоумение тем, что в ряды организации одной из целей создания которой является борьба с терроризмом, готовится вступить Иран, поддерживающий международный терроризм. Вслед за этим из Казахстана раздались заявления о нецелесообразности немедленного расширения ШОС. С аналогичными, хотя и не слишком последовательными заявлениями выступили официальные представители киргизского руководства. В Москве также дали понять, что на саммите в Шанхае вопрос о расширении ШОС обсуждаться не будет. Тем не менее, определенная обеспокоенность на Западе в связи с участием Махмуда Ахмадинежада во встрече лидеров организации, возглавляемой Москвой и Пекином, остается. И есть сведения, что руководители Китая, пригласившие иранского президента, а также российский президент, хотели бы избежать возможного конфуза в случае резких антиамериканских заявлений, с которыми может выступить сегодня в Шанхае иранский гость. Очевидно, что Тегерану дали понять наличие подобной обеспокоенности. Сегодня с Ахмадинежадом встретится Владимир Путин, примет его и председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. У Путина, кроме того, состоится двусторонняя встреча с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом, президентом Монголии Энхабаяром и, разумеется, с Ху Цзиньтао. Итоговыми документами саммита ШОС станут декларация пятилетия ШОС, заявление о международной информационной безопасности, совместное информационное сообщение, а также три соглашения о порядке организации проведения совместных антитеррористических мероприятий, о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов и проникновения на территорию государств-членов ШОС лиц, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности, и о технической защите информации в региональной антитеррористической структуре ШОС, штаб-квартира которой находится в Ташкенте.
Из Шанхая передавал наш коллега Аркадий Дубнов.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Марьяна Тарачешникова поинтересовалась у жителей и гостей российской столицы, какие общие интересы могут быть у России и Ирана.
Против Соединенных Штатов Америки. США наш враг, и у них враг. Нам надо объединиться, чтобы быть вместе. Если мы объединимся в этом вопросе, мы объединимся во всех остальных.
Политика, наверное. Мне кажется, если Америка не была с конфликт с Ираном...
Наверное, в сфере сотрудничества, в ядерной сфере. Больше ничего явного, по крайней мере. Но, может быть, это какое-то постимперское сознание у России и абсолютно имперское сознание у США, и вот противостояние как бы этих двух идеологий.
Там ведь есть какой-то бизнес, по-моему. Что-то я слышала, говорил какой-то министр, что-то такое.
Мы им продаем реакторы. И строим у них станцию ядерную. Я не знаю, какая там может быть политика.
Везде интерес сугубо политический. Экономический, что ли? Ну, они, наверное, лежат, под оплеки всегда лежат экономические интересы. Но политически очень серьезные, потому что западный мир не знает, как из этого вылезти. Он запутался с Ираном.
Я думаю, что политика. Не насолить, но показать штатам, что нам не все равно. Что мы тоже что-то можем показать и что-то можем сделать.
Я думаю, скорее это политика.
Потому что деньги большую роль играют. Как бы экономически, отсюда и политически. Но нам это всем как бы простым жителям невыгодно. Это безусловно.
Я думаю, что никаких общих интересов нет. Очень большая пропасть и в менталитете, и в культуре, и в политическом отношении. Для меня это загадка.
Мы покажем всему миру, что мы... независимо от какой там Америки и Европы, суверенное такое государство, которое хотя бы что-то еще может на карте вот этой мировой. Плюс это, я думаю, нам очень выгодно. И Ирану это тоже выгодно. Это новые технологии.
Здесь, наверное, все взаимосвязано как-то.
Мне кажется, что Россия продает Ирану вооружение. Для России это выгодно. А Ирану нужно вооружение, чтобы противостоять Америке.
Я думаю, что все-таки исторически мы с ними связаны, территориально. Рядом мы находимся. Вот какой смысл Америки туда лезть, вот это мне не ясно.
Общие интересы, собственно, ядерная программа. У нас Россия, пожалуй, ведущая страна, по крайней мере, на нашем континенте в этом деле. Плюс ко всему, это политическое влияние. За Восток сейчас борется Америка. Ну и нам нужно иметь свои какие-то страны, где будет наше влияние распространяться.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Ирландский писатель Колм Тойбен удостоился самой крупной литературной премии «Импек», вручаемой за художественное произведение на английском языке. Колм Тойбен награжден за свой роман «Мастер», посвященный писателю и критику XIX века Генри Джеймсу. Тойбен, которому исполнился 51 год, первый ирландский писатель, удостоенный этой награды, учрежденной 11 лет назад. Премия вручалась австралийцу Дэвиду Малофу, британцу Николе Баркеру, французу Мишелю Уэльбеку. Дублинскую международную премию «Импек» сопровождает чек на 100 тысяч евро. Площадь перед собором Парижской Богоматери переименуют в честь покойного папы римского Иоанна Павла II. Такое решение принял муниципалитет французской столицы. Первая часть названия площади «Парви Нотр-Дам» останется неизменной, но отныне к ней будут добавлять имя скончавшегося понтифика. С предложением увековечить имя папы римского выступил мэр Парижа Бертран Деланое. Решение муниципалитета было принято в обход правила, согласно которому должно пройти не менее 5 лет с момента смерти человека, прежде чем его именем можно называть здание, улицу, площадь или другое общественное место. Прах императрицы Марии Федоровны, жены Александра III и матери Николая II, будет перевезен из Дании и захоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга 28 сентября этого года. Дочь Кристиана IX датского и Луизы Гессенской, Луиза Фредерика Дагмара, приняла православие и получила имя Марии Федоровны, выйдя замуж в 1866 году за наследника русского престола великого князя Александра Александровича. После его восшествия на престол в 1881 году великая княгиня получила титул императрицы. После смерти Александра III в 1894 году Мария Федоровна стала называться вдовствующей императрицей. Покинув Россию в 1917 году, она вернулась на свою родину в Данию, где и скончалась в 1928 году. Ее похоронили в королевской усыпальнице в Роскилле, неподалеку от датской столицы. Переговоры о возвращении ее праха в Петербург велись с 2001 года. 23 сентября датский военный корабль с прахом отправится из Копенгагена в Кронштадт. С 26 по 28 сентября гроб будет выставлен в фамильной церкви Романовых в Петергофе.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:42. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ситуация вокруг телекомпании «Телеком». 40-й юбилейный праздник пушкинской поэзии. Все это тема обзора периодических изданий Пскова, с которым вас познакомит Анна Липина.
Неожиданные кадровые перестановки в руководстве псковской телекомпании «Телеком» уже несколько дней держат в напряжении не только телезрителей, но и коллектив журналистов. Псковское городское телевидение «Телеком» оказалось яблоком раздора, пишет газета «Время Псковское». Новый генеральный директор, бывший силовик, руководитель управления МЧС по Псковской области Виктор Комиссаров, не может приступить к своим обязанностям. Его просто не пускают в здание сотрудники охранного агентства, у которого заключен договор с прежним генеральным директором телекомпании Виктором Соловьевым. Пишет газета «Время Псковское». Контрольный пакет акций телекомпании принадлежит муниципальному образованию «Город Псков», и городское телевидение активно поддерживает политику мэра Пскова. Новый генеральный директор – человек от областной власти. Как пишет независимая от областных властей газета «Псковская губерния», не вызывает сомнений тот факт, что прямое руководство борьбой за городское телевидение «Телеком» осуществляют чиновники администрации области накануне грядущих выборов в законодательное собрание и представительные органы местного самоуправления. А на фоне отмены прямых выборов губернаторов и грозящей Пскову отмены прямых выборов мэра, депутатские мандаты оказываются практически единственным пропуском в региональную публичную политику. Пока заинтересованные стороны делят городское телевидение как важнейший ресурс публичной политики, псковичи готовятся принять участие в референдуме по способу выборов мэра города. Вариантов три. Мэр избирается, как и раньше, на всеобщих выборах и возглавляет городскую администрацию. Второй вариант. Мэр Пскова избирается на основе всеобщего голосования, входит в состав городской думы и исполняет полномочия ее председателя, а глава администрации Пскова назначается на должность по контракту. По третьему варианту мэр Пскова избирается городской думой из своего состава, а глава администрации города назначается по контракту. Подобный референдум – один из первых в России. Как пишет газета под названием «Городская», назначенная депутатами городской думы дата референдума 16 июля с позиции мэрии неудачна. Мэрия не успевает подготовить избирательные участки, хотя, как считает городская газета, позиция мэрии скорее объясняется не техническими проблемами, а тактическими хитростями. Мэрия хочет получше подготовить свою пропагандистскую машину и мобилизовать тот избирательный ресурс, который в свое время привел к победе на выборах нынешнего мэра Пскова Михаила Хоронина. Между тем, кроме насыщенной политическими событиями жизни региона, ярким культурным событием стал 40-й юбилейный пушкинский праздник поэзии, который собрал несколько тысяч зрителей. Как пишет газета областных властей «Псковская правда», праздник удался. Основное его направление определено – предоставить возможность проявить себя всем людям искусства – бардам, поэтам, исполнителям. Но газета не скрывает и ряд претензий к организаторам праздника, руководству музея-заповедника Пушкина «Михайловская». Вопросы питания, размещения и отдыха гостей в пушкинских городах должны быть проработаны более тщательно, считает «Псковская правда». Для этого руководству заповедника надо более тесно сотрудничать с властями в этом направлении, тем более, что часть финансирования была федеральной. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Российские правозащитники проводят акцию в поддержку жертв милицейского произвола. В Москве проходят судебные процессы по делам о нападениях на почве национальной ненависти. В Северной Осетии произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Россия и Парижский клуб кредиторов начинают сегодня переговоры о досрочном погашении оставшегося российского долга странам, входящим в клуб, на общую сумму 22 миллиарда долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу примерно 15 миллиардов долларов по номиналу, а весной 2006 предложила погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Позднее российские власти сообщили о готовности досрочно выплатить весь оставшийся долг. Окончательное решение о поддержке или отклонении предложения России принимает правительство каждой из 19 стран Парижского клуба. Россия в перспективе может вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога. Такое мнение на экономическом форуме в Санкт-Петербурге высказали министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф. Вместе с тем они отметили, что действующая единая ставка подоходного налога, установленная на уровне 13%, сейчас является оптимальной, а потому переход к прогрессивной шкале возможен только через какой-то длительный период. Графическим символом российского рубля может стать латинская буква «Р» с двумя горизонтальными штрихами в ее верхней части. Как сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, этот вариант поддержали большинство участников социологического опроса, проведенного центром в Москве. Закон, обязывающий Центральный банк России представить и утвердить графический символ рубля в виде знака, президент Владимир Путин подписал во вторник. По прогнозу экспертов, это должно произойти до конца 2006 года. Воздушный транспорт России будет ориентироваться на укрупнение аэропортов и авиакомпаний, сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Юрчик. В перспективе, по его словам, в стране будет создано от 8 до 10 базовых транспортно-пересадочных узлов, состыкованных не менее чем с 30 региональными аэропортами страны. Также авиационные власти намерены добиваться укрупнения российских авиаперевозчиков. Сейчас, по данным агентства, почти 90% всех перевозок в России приходится на долю 15 авиакомпаний, тогда как всего их почти 200.
И в завершение экономического обзора. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 9 копеек за доллар США и 34 рубля 7 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
Государственная дума отменила 4 из 25 действующих отсрочек от армии. Документ принят накануне в заключительном третьем чтении. Отменяется отсрочка для постоянно работающих на госпредприятиях, сельских врачей, учителей, учащихся семинарии, одаренных деятелей культуры и искусства. Решение депутатов в программе «Время гостей» комментировал военный обозреватель полковник Виктор Баранец, вел программу Владимир Бабурин.
Отменены 4 из 25 действующих отсрочек. Как вы полагаете, насколько реально может увеличиться число призывников после того, как в армию начнут призывать сельских врачей, сельских учителей, семинаристов, это что особенно трогательно, одаренных деятелей культуры и искусства? Вот так в документе Госдумы написано именно «одаренных деятелей культуры и искусства». И насколько серьезно это укрепит российскую обороноспособность?
Оперируя официальными данными, которые предоставлялись неоднократно генеральным штабом, сельские врачи и учителя на всю Россию из этой категории призывником ожидается, что уйдут в армию не более 2-2,5 тысяч призывников. Семинаристы и порядка 400, считайте уже пусть 3 тысячи, и одаренные, как вы знаете, еще по Ельцинскому указу порядка 500-600, и по указу Путина еще где-то 300 человек. В общем-то, наберется где-то порядка 5-6 тысяч призывников этого вида.
То есть это порядка 2 дивизий.
Вы знаете, я если по большому счету сказать, что по штатам невоенного времени, то есть дивизия кадрированная, это, в общем-то, даже такой дивизии не набирается. Ну, и отвечая на ваш второй вопрос. Конечно, ни в коем случае эта боеготовность вооруженных сил фактически никак не скажется, за исключением, Владимир, может быть, то, о чем спорит наша интеллигенция и солдатские матери, что если в рядах российской армии появятся священники, талантливые балалаечники, балеруны, то это в какой-то степени привнесет некий культурный шарм. Ну, об этом можно много спорить. Почему? Потому что не мне вам доказывать, что человек, который всецело отдается искусству, тот же певец, действительно талантливый, тот же художник, тот же танцор в каком-нибудь областном театре, это постоянный кропотливый труд, и высвобождение этого человека даже на полгода, оно может очень серьезно сказаться на его профессиональном росте, а возможно и на всей дальнейшей творческой судьбе.
Как пел Юрий Висбор, зато также в области балета мы впереди планеты всей, я подумал, а насколько уравновесит то, что вот 400 талантливых людей попадут на службу в армию, целых 400, как вы сказали, а вдруг среди них окажется хотя бы один Николай Цискоридзе, который, походив год даже в солдатских сапогах, больше уже не сможет выйти на сцену.
Ради объективности, чтобы меня никто не упрекнул, да, такая опасность есть. Хотя, с другой стороны, если мы хотим быть объективными, все-таки нельзя забывать, что великому Достоевскому даже кратковременное пребывание в стенах военного училища, там и в должности подпоручика, она ему все-таки не помешала стать великим классиком. Но это спор бесконечный. Я смотрю на это с точки зрения здравой целесообразности в нынешних условиях.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
Ну а завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о попытке известного американского писателя заглянуть в душу террориста. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели обнародовали в среду информацию о своих прошлогодних источниках доходов за пределами государственной зарплаты, которая составляет $162 тысячи в год. Этот ежегодный ритуал обязательного, так сказать, выворачивания законодателями своих карманов перед избирателями был введен для того, чтобы всякий американец мог убедиться, что его представитель не зарабатывает денег на стороне, помимо авторских гонораров и доходов от инвестиций в закрытых фондах. И всякий желающий мог удостовериться, что один из самых богатых законодателей, глава республиканского большинства в Сенате Билл Фрист, чье состояние оценивается в 30 миллионов долларов, заработал в прошлом году 5 миллионов благодаря инвестициям. Сенатор Хиллари Клинтон около миллиона заработала в качестве гонорара за книгу. В то же время некоторые доходы конгрессмена Чарльза Тейлора, совладельца небольшого американского банка и хозяина банка и инвестиционной фирмы в России, показались его коллегам сомнительными, и он сейчас является объектом расследования комиссии Конгресса по этическим вопросам. Тем временем Билл Клинтон напоминает своим бывшим коллегам, как можно зарабатывать деньги на накопленном политическом капитале. Сенатор Клинтон в своем финансовом отчете указала прошлогодние доходы мужа – 7,5 миллионов долларов, заработанные им на своих выступлениях. В некоторых случаях слова бывшего президента оцениваются буквально на вес золота. За два коротких выступления в Канаде перед многотысячной аудиторией он получил 650 тысяч долларов. Представитель бывшего президента заявил, что платные выступления – лишь небольшая часть ораторской деятельности Билла Клинтона. Он исколесил в прошлом году весь мир с благотворительными выступлениями. Бывший президент может легко позволить себе волонтерство без ущерба для семейного бюджета. После ухода из Белого дома Клинтоны, никогда не имевшие собственной квартиры или дома, стали мультимиллионерами. Билл Клинтон получил один из самых высоких в истории авторских гонораров за мемуары – около 12 миллионов долларов за книгу «Моя жизнь». Новая книга Джона Апдайка вызвала сильные нелитературные эмоции. Дело в том, что патриарх современной американской литературы по большому счету покусился на святые для многих американцев понятия. Он решил влезть в шкуру доморощенного террориста и посмотреть на Америку и Запад его глазами. Что же он там увидел? Вопрос моему коллеге Владимиру Морозову, одолевшему, насколько я знаю, роман Апдайка «Террорист».
Юра, Запад выглядит чудовищно и отвратительно. Таким и хотел показать его Джон Апдайк. Но, по-моему, не меньшим чудищем получился и главный герой романа Амад. И это уже вопреки желанию писателя. Вот заветные мысли героя. Америка идет дорогой неверных. Эта безбожная страна обречена. Я жажду рая. Чистота – это цель сама по себе. У Амада нет никаких контактов ни с Америкой, ни с одноклассниками, ни даже с одноклассницами, которые в его возрасте должны его живо интересовать. Наверное, герой только вчера прибыл в заштатное городишко штата Нью-Джерси из какой-то мусульманской провинции. Нет, все свои 18 лет Амад жил в Америке с матерью, которая вовсе не мусульманка, а ирландка. Да, его отец египтянин, но он давно бросил семью. По Апдайку Амада сделала мусульманином влияние имама из ближайшей мечети. Других влияний писатель не замечает. А почему герой ненавидит Америку? Эксцессы и недостатки американской культуры заметны всем. И люди из арабского мира часто жалуются на это. Они считают, что мы отвратительны. Например, наш интерес к сексу. Это трудно отрицать. Никто и не отрицает. Недостатков хватает. Но тогда зачем рвутся в Америку миллионы иммигрантов, в том числе и мусульман? За лучшей жизнью, каковую они тут и получают. Кстати, как нравится Апдайку его собственный герой?
I like him because he's idealistic and trying to find the straight path in life.
Он мне нравится. Это идеалист, который пытается найти свой путь. Он хороший парень. Это верующий человек, а сильная вера приводит к нелегким последствиям.
Belief entails uneasy making consequences in the real world.
Такая позиция по-научному называется релятивизм или гуманизм без берегов.
О новом романе Джона Апдайка «Террорист» рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Белый дом объявил о том, что большой поклонник американского образа жизни и американской поп-культуры, японский премьер Коидзуми, посетит с президентом Бушем во время своего официального визита в США усадьбу Элвиса Пресли «Грейсленд». Премьер-министр Японии выделяется своей привязанностью к королю рок-н-ролла даже среди несгибаемых поклонников. Он, например, записал два диска песен Элвиса, на обложке которых фотомонтаж «Молодой Коидзуми» и «Молодой Пресли». «Heartbreak Hotel» На гонорар за эту песню Пресли купил свой любимый дом Грейсленд.
Передача в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Национал-большевистская партия России требует регистрации. Проблемы дефицита словесного этикета в России. Вы узнаете, как развивается мобильная связь и насколько успешно ведут туристический бизнес цыганские семьи в Словакии. И, конечно, мы продолжим вас знакомить с наиболее яркими эпизодами чемпионата мира по футболу.
Я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».